Камила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Болгарские, израильские и американские спецслужбы совместно расследуют теракт в Бургасе. В Химкинском лесу началась новая вырубка деревьев. Нападение на мусульманских священнослужителей в Казани. И как проходят боевые учения самой старой подлодки военно-морского флота Украины. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. По уточненным данным, в результате взрыва в аэропорту города Бургас в среду погибли 6 человек, не считая смертника, 5 израильских туристов и болгарский водитель автобуса. Еще 30 израильтян ранены. Власти Израиля уверены, что за терактом стоит проиранская группировка «Хизбаллах». Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Утром в четверг получила подтверждение версия, согласно которой взрыв произвел террорист-смертник. Ранее предполагалось, что бомба находилась в чемодане, загруженном в автобус. По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, работающие на месте происшествия специалисты ФБР и ЦРУ также подтверждают, бомбу привел в действие смертник.
У нас есть убедительные свидетельства того, что теракт был делом рук смертника. Мы тесно сотрудничаем с коллегами из ФБР и ЦРУ, но в их базах не найдены данные о предполагаемом преступнике. Одно можно сказать точно. У одного из погибших были фальшивые документы.
Личность террориста пока не установлена. В момент взрыва автобус находился на стоянке рядом с терминалом прилета аэропорта города Бургас на побережье Черного моря. Вот что рассказывают очевидцы.
Я сидела в третьем ряду сзади. Раздался сильный взрыв, очень сильный. Все окна разбились, нас порезало осколками. Как только мы пришли в себя, мой внук сказал: «Давайте вылезем через окно». Он выпрыгнул, и моя дочь тоже. Затем дым стал заполнять весь автобус, и выбраться было невозможно. Но я знала, что внутри все может взорваться, поэтому тоже выпрыгнула.
Люди в панике стали выбегать из автобуса. Мы поняли, что выходить через двери слишком долго, и выбрались через окно. Затем отошли как можно дальше.
Немедленно после теракта аэропорт был закрыт, а все прибывающие рейсы перенаправлены в Варну. Усилены меры безопасности в гостиницах, в которых проживают туристы из Израиля. Увеличен состав полицейских нарядов, патрулирующих улицы Бургаса. Израильские власти со своей стороны отменили вылеты авиарейсов из аэропорта Бен-Гурион в Болгарию, Хорватию, Сербию, Грецию, Южную Африку, Таиланд, Турцию и Азербайджан. Для эвакуации пострадавших из Израиля были присланы 3 транспортных самолета. Два в Бургас и один в Софию, куда были доставлены тяжело раненые туристы. Теракт в Бургасе, скорее всего, очень негативно скажется на туристическом бизнесе в Болгарии, говорит болгарский журналист Асен Гишаков.
Конечно, это будет очень тяжелый удар для болгарского туристического бизнеса. Где-то, ну скажем, в год приезжают в Болгарию отдыхать и зимой, и летом где-то около 9 миллионов туристов, а среди них Израиль занимает место численностью в 140 тысяч. Никто не сомневается, что приток туристов в Болгарию уменьшится в результате этого теракта.
По словам Асена Гишакова, взрыв в Бургасе стал полной неожиданностью для болгарского общества.
С 70-х годов, когда турки в Болгарии производили террористические акты, у нас такого никогда не было. Так что это явилось совершенно неожиданностью для болгар, тем более, что это первая страна Европейского Союза, в которой происходит такой неприятный случай.
По мнению Асена Гишакова, квалификация у болгарских спецслужб пока невысокая, поэтому в Болгарии приветствуют участие в расследовании иностранных специалистов.
В общем-то, болгарское общество не очень доверяет службам безопасности в Болгарии, поскольку последние 3 года, как управление правительства господина Борисова, главный акцент ставился на подслушивании граждан обыкновенных, политиков, чтобы там собирать компроматы. А что касается сотрудничества со службами, так это, я бы сказал, даже воспринимается положительно. Даже сейчас, в данный момент, только что прошла пресс-конференция министра министра внутренних дел, он несколько раз повторил, что болгарские спецслужбы работают в тесном сотрудничестве со службами Израиля. Есть представители ФБР, ЦРУ, также есть представители Европол, Интерпол и так далее и тому подобное.
Асен Гишаков подтвердил, что спецслужбы Израиля предупреждали о возможности теракта на территории Болгарии, однако трагедия в Бургасе не имеет отношения к этому предупреждению.
Было предупреждение где-то в начале года, если мне память не изменяет, то ли в январе, то ли в феврале. Израильские спецслужбы предупредили, что есть возможность теракта против израильских граждан в Софии. На сегодняшней пресс-конференции министра внутренних дел он сказал, что это предупреждение не имеет никакого отношения к вчерашнему теракту, а насчет этого теракта не поступало никаких предупреждений со стороны израильских спецслужб.
Говорил болгарский журналист Асен Гишаков. Владелец болгарского электронного издания Frog News журналист Огнян Стефанов полагает, что теракт был направлен прежде всего против Израиля, а Болгария оказалась удобным местом для его проведения.
Город Бургас на побережье Черного моря находится, и там очень-очень много в последние годы отдыхают туристы из Израиля. И они очень-очень много там. И, конечно, это удобно, наверное, для тех, которые обдумывают и организуют теракты. Конечно, такое место удобно. И я уверен, что это направлено напротив Израиля.
По словам Огняна Стефанова, болгарские власти подвергаются критике за то, что меры безопасности в аэропортах и других местах возможных терактов не были достаточно жесткими. Он, однако, признает, что предотвратить взрыв в Бургасе было чрезвычайно сложно.
Охрана всегда была, но вы знаете, что теракты, которые были в Испании, потом в Англии, не говорю уж теракты в Нью-Йорке, там знаем, что меры очень строгие, но все-таки получается. Оппозиция сразу направила такие критики на управляющих, но я думаю, что они не в такой степени виноваты, так как очень трудно, по-моему, очень-очень трудно предвидеть действия смертников, которые действуют в одиночестве, которые очень трудно как-то их предвидеть, их действия.
Это был владелец болгарского информационного портала Frog News Огнян Стефанов. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что организаторы теракта в Болгарии будут найдены и наказаны.
Мы постоянно боремся с террористами. Мы обязательно узнаем, кто конкретно направил их, кто именно совершил взрыв, и сведем с ними счеты. В то же время мы будем продолжать нормально жить. Израильские туристы при соблюдении определенных мер предосторожности продолжат ездить практически в любое место, в какое пожелают.
Израильский премьер Бенямин Нетаньяху подчеркнул, что имеется информация о причастности к теракту Ирана, и добавил, что израильский ответ будет жестким. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Основная версия нападения на муфтия Татарстана Ильдаса Файзова и его заместителя Валиулу Якупова – их профессиональная деятельность, сообщают в Следственном комитете. Якупова сегодня убили в Казани, когда он выходил из дома. Файзов получил ранение при взрыве своей служебной машины. По уточненным данным властей Болгарии, в результате взрыва в аэропорту города Бургас погибли 6 человек, не считая смертника, 5 израильских туристов и болгарский водитель. Еще 30 израильтян ранены. Глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сида заявил, что антиправительственное восстание в Сирии достигло поворотного пункта. В столице Сирии около здания правительства сегодня произошли столкновения между вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия-31» в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Районные суды Астрахани отказались удовлетворить иски бывшего кандидата в мэра города Олега Шейна об отмене результатов выборов на большинстве избирательных участков. Активисты-экологи намерены установить в Химкинском лесу второй лагерь для его защиты от вырубки деревьев под строительство автотрассы. В самопровозглашенной Республике Нагорный Карабах сегодня проходят президентские выборы. Более 100 человек, которые считаются пропавшими без вести после крушения пассажирского парома вблизи Занзибара, скорее всего, погибли, заявляют власти Танзании. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в американской печати. На связи со студией «Радио Свобода» корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Самая острая международная тема сегодня, конечно же, обострение ситуации в Сирии, включая вчерашний теракт, продолжающиеся бои на территории Дамаска. Что сегодня пишут американские СМИ об этом и о реакции Вашингтона?
Александр, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хелен Купер пишет сегодня, что Вашингтон начинает строить планы на случай падения сирийского правительства. Она сообщает, что в среду сотрудники администрации Обамы занялись разработкой чрезвычайного плана на случай падения сирийского правительства. Особое внимание сосредоточено на химическом оружии, которым предположительно располагает Башар Асад. Есть опасения, что Асад пустит его в ход против оппозиции и мирного населения. Со слов двух неназванных сотрудников администрации США, корреспондент «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Пентагон обсудил с израильскими военными вопрос о том, попытается ли Израиль уничтожить сирийские арсеналы. Белый дом не рекомендует наносить такие удары, ибо существует риск, что они помогут Башару Асаду мобилизовать сторонников на борьбу с израильским вмешательством. Американские дипломаты и военные тем временем называют гибель нескольких приближенных Башара Асада в среду в результате теракта поворотным моментом. В историческом смысле Асад – это сила, которая выдохлась. Он не сыграет роли в будущем Сирии. Так заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джей Карни вскоре после взрыва. В Дамаске Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о дополнительных санкциях в отношении премьер-министра Сирии и других высокопоставленных лиц. Тем самым Вашингтон оказывает давление на сирийских министров, толкая их к разрыву с Башаром Асадом, пишет Хелен Купер в газете «Нью-Йорк Таймс». Александр.
Скажите, Алан, ваше внимание не привлекли ли какие-нибудь публикации о работе американских спецслужб в связи с сирийскими событиями?
Да, Александр, вот как раз интересная статья обозревателя «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса. Он пишет, что с учетом перспектив насильственного варианта политических перемен в Сирии, американские представители рассчитывают избежать опасного вакуума, подобного тому, что образовался в 2003 году в соседнем Сирии и Ираке после свержения Саддама, став причиной межконфессиональной гражданской войны. Президент Обама хочет управляемого перехода, добиваясь двоякой цели – скорейшего смещения Башара Асада и недопущения паралича власти в сирийском государстве. Автор публикации цитирует непоименованного американского представителя, который заявил, что в условиях сирийского хаоса все разведслужбы прилагают всяческие усилия в попытках разобраться в том, что такое сирийская оппозиция, кто ее лидеры, какова ее структура. Так, Центральное разведывательное управление США уже несколько недель поддерживает связь с сирийской оппозицией в режиме, не допускающем гибели людей, что позволяет Вашингтону дать оценку группам оппозиции и оказывать им содействие в управлении и координации действий. Два потенциальных основных каналов содействия со стороны Запада идут со стороны Турции и Иордании. Две потенциальные горячих точки, где могут разгореться межконфессиональные боевые действия, находятся со стороны Ирака и Ливана. Сегодня для офицеров ЦРУ самый актуальный вопрос состоит в том, насколько сильны в сирийской оппозиции Аль-Каида и ее филиалы. Судя по всему, ответ таков. Хотя Аль-Каида и является фактором, другие оппозиционные группы обещают США, что они искоренят Аль-Каиду в Сирии, как только низложат режим Асада. Другой месседж, который американские спецслужбы пытаются довести до суннитской оппозиции, это то, что последняя должна поддерживать контакты с союзниками нынешнего режима, алавитами, друзами и христианами, и пообещать им существенное представительство в пост-асадовском правительстве. Что касается внушительного сирийского арсенала химического оружия, у американских спецслужб также двоякая цель – не допустить использования этого оружия Асадом против собственного народа и не позволить экстремистским элементам оппозиции захватить это оружие и получить оперативный контроль над ним. Об этом пишет Дэвид Игнатиус в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми свежими публикациями на сирийскую тему в американской печати вас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». В Казани сегодня в результате взрыва ранен муфтий Татарстана Илдус Хазрат Файзов, а его заместитель, начальник учебного отдела Духовного управления мусульман Республики Татарстан Валиулла Якупов, убит. По последним данным, полиция Казани заблокировала в одном из районов города двух подозреваемых в этих преступлениях. Представители Следственного комитета не исключают, что покушение и убийство могут быть связаны с профессиональной деятельностью мусульманских лидеров республики. Эксперты видят в этом и политические причины. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Заместитель муфтия Валиулла Якупов был застрелен в четверг утром в Казани, когда выходил из подъезда своего дома. Следом за этим случилось покушение на муфтия Татарстана Илдуса Файзова. Была взорвана его служебная машина. Говорит представитель Следственного комитета по Татарстану Эдуард Абдулин.
Сегодня около 10 часов утра в подъезде дома номер 26 по улице Заря Советского района города Казани неустановленное лицо произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия заместителя муфти Республики Татарстан Валиуллы Якупова. Несмотря на полученное ранение, мужчина сумел добраться до своего автомобиля, где скончался. Кроме того, около 11 часов в Ново-Савиновском районе города Казани во дворе дома номер 35 по улице Читаева произошел подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, в салоне которого находился муфтий Республики Татарстан 43-летний Илдус Файзов. Взрывной волной мужчину выбросило из машины, и он с повреждением ноги был доставлен в лечебное учреждение.
Следствие возбудило два уголовных дела по факту убийства и покушения на убийство. В городе введены планы «Вулкан-4» и «Перехват» для поимки преступников. Сообщается, что на месте убийства Валиуллы Якупова обнаружено 6 гильз. По предварительным данным, в автомобиле муфтия произошли 3 взрыва. Сам Илдус Файзов успел выйти из машины после первого взрыва, сообщает официальный сайт правительства Татарстана. В настоящее время он находится в больнице. У него перелом обеих ног, жизни муфтия ничего не угрожает. Основной версией утренних событий следствие называет профессиональную деятельность мусульманских лидеров. Религиозные причины в произошедшем видит и руководитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Валиулла Якупов был известен как борец с радикальным исламским движением ваххабитов. Однако Булат Мухамеджанов не исключил и другие версии.
Эта новость стала шоком для казанцев, поскольку здесь, к сожалению, сплелись клубок два момента. Первое. Завтра стартует священный месяц для всех мусульман, месяц Рамадан. Второй момент, не имеющий отношения к религии. Завтра в Казани должны были стартовать антитеррористические учения, которые были посвящены отработке координации правоохранительных органов в преддверии надвигающейся в Казани универсиады 2013 года. Я могу сказать уже точно, что эти учения, они отменены ввиду именно сегодняшних событий. Что касается версии произошедшего, замглавы муфтия Татарстана Валиулла Якупов, он был активным борцом против ваххабизма. В его сочинениях много именно говорится об этом. Очевидно, что следствие в первую очередь будет склоняться именно к этой версии. Так или иначе, покушение, а в данном случае уже и убийство, связано именно с его национальной, да, религиозной деятельностью. Это характерно для Кавказа, да, где, к сожалению, такие события происходят не единожды. Для Татарстана это случай из ряда вон выходящий. Да, у нас тоже были случаи, когда задерживались, точнее, не реализовывались так называемые участники религиозных исламистских групп. Это было у нас в ноябре 2010 года, это было в прошлом году, но это были люди, которые не действовали именно непосредственно в Казани. То есть в Казани они либо не успевали ничего совершить, либо совершали свои деяния за пределами столицы Татарстана. А вот в Казани вот такой случай это впервые.
Говорил Булат Мухамеджанов. Казанский журналист Ирак Муртазин также считает, что причиной убийства Валиуллы Якупова могла быть месть ваххабитов. Однако, по его мнению, политическая причина произошедшего более вероятна.
Это разрушение мифа о благополучии, о стабильности в Татарстане, о том, что с бандитскими группированиями в республике давно покончено. Судя по тому, как дерзко и нагло, когда там в разных концах города практически одновременно происходит взрыв автомобиля муфти и убийство в подъезде человека, который совсем недавно был заместителем муфтия, это действительно такой дерзкий вызов властям. На самом-то деле получается, что эта преступность, она просто загнана и подполье, и приняла совершенно другие формы. Обе версии имеют право на жизнь. вторая, возможно, даже предпочтительность, хотя бы потому, что в Татарстане сейчас начались учения «Антитеррор-2012», хотя официально они начнутся 20-го, но уже сейчас на всех углах стоят полицейские, проверка документов, это вчера еще было. С МВД Татарстана еще вчера было переведено на усиленный вариант несения службы. И в этот момент происходит вот такое детское преступление, это вызов, на который, в принципе, я не знаю, как власть будет отвечать. Единственный ответ – это в кратчайшие сроки найти и исполнителей, и заказчиков этого преступления. Без заказчиков тут явно не обошлось, потому что слишком большое количество людей должно было принимать участие в подготовке.
Еще по одной версии, покушение на муфтия Татарстана и убийство его заместителя может быть связано с новым порядком распределения путевок на хадж. Как сказал агентство «Интерфакс», глава Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов, Илдус Файзов взял под свой контроль продажу туров в Мекку и Медину, что могло вызвать недовольство некоторых паломников. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Черном море 20 июля заканчиваются испытания единственной украинской подводной лодки «Запорожье», которая войдет в состав военно-морских сил Украины. После 18-летнего перерыва накануне субмарина выполнила первое успешное погружение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
18 июля подводная лодка «Запорожье» совершила первое после капитального ремонта пробное погружение вблизи Севастопольской бухты. Изначально она обозначалась как Б-435 и была построена в Ленинграде в 1970 году. В начале 90-х субмарину перевели из Северного на Черноморский флот, а в 1997 в небоеспособном состоянии передали Украине. Завершить ее ремонт удалось только нынешней весной. Участие в прошедших накануне подводных испытаниях приняли руководители национальных вооруженных сил. Министр обороны Дмитрий Соломатин, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Замана и вице-адмирал Юрий Ильин. В районе погружения дежурили несколько спасательных судов с медиками и водолазами, а также вертолет. Как заявил глава военного ведомства Дмитрий Соломатин, успешное погружение стало свидетельством возрождения украинских подводных сил. Впрочем, бывший министр обороны, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Анатолий Гриценко называет историю с подводной лодкой примером абсолютно безответственного решения и не менее безответственной растраты бюджетных средств. Для того, чтобы содержать «Запорожье», необходимо подготовить и создать два экипажа личного состава, береговую инфраструктуру, систему логистики, отдельную спасательную службу и специальный факультет подготовки офицеров-подводников в Севастопольской академии военно-морских сил. Гриценко уверен, единственная задача для этой субмарины – быть мишенью во время военно-морских учений надводных кораблей. С мнением экс-министра обороны не согласен бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескоров. В советском ВМФ он долгое время командовал флотилией атомных подводных лодок на Северном флоте.
Это очень позитивное явление. Гриценко, он хоть и был министром обороны, но военным он так и не стал. Что касается этой лодки, то для того, чтобы сделать второй шаг, надо сделать первый. Не появятся подводные силы, если мы и эту лодку выбросим. Сейчас еще в Украине концепции такого, скажем, понимания, как морского менталитета, не сформировано. Что такое подводные силы? Для чего они служат?
Несмотря на то, что этой лодке более 40 лет, она может стать полноценной боевой единицей национальных ВМС, считает Владимир Бескоровайный.
К этому вопросу надо относиться спокойно. Старая или новая лодка – это одна из самых малошумных лодок в истории Советского флота. Нужно иметь современное оружие для поражения противника. То есть лодка – это только носитель.
«Запорожье» имеет водоизмещение почти в 2500 тонн и длину 104 метра. Глубина ее погружения достигает 280 метров, а автономность плавания – 90 суток. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Основная версия нападения на муфтия Татарстана Ильдаса Файзова и его заместителя Валиуллу Якупова – их профессиональная деятельность, сообщают в Следственном комитете. Якупова сегодня убили в Казани. Файзов получил ранение при взрыве служебной машины. По уточненным данным властей Болгарии, в результате взрыва в аэропорту города Бургас погибли 6 человек, не считая смертника, 5 израильских туристов и болгарский водитель автобуса. Еще 30 израильтян ранены. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что за терактом стоит проиранская группировка «Хизбаллах». Глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сида заявил, что антиправительственное восстание в Сирии достигло поворотного пункта после вчерашнего взрыва в Дамаске. В столице Сирии около здания правительства сегодня произошли столкновения между вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия 31» в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Районные суды Астрахани отказались удовлетворить иски бывшего кандидата в мэры города Олега Шеина об отмене результатов выборов на большинстве избирательных участков. Активисты-экологи намерены установить в Химкинском лесу второй лагерь для его защиты от вырубки деревьев под строительство автотрассы. Об этом Радио Свобода сообщила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как всегда, напоминаю о том, что все самое интересное, что звучит в нашем эфире, и еще намного больше, вы найдете на сайте «Радио Свобода», адрес сайта свобода.news.ru. А в эфире с нами сейчас главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я начну с анонса. Завтра в 11 часов по московскому времени сайт «Радио Свобода» начнет прямую видеотрансляцию от здания Хамовнического суда. Именно там завтра начнутся предварительные слушания по делу Пусси Райт. Ну, наши постоянные слушатели, зрители, читатели знают, что мы ведем всегда трансляции, когда проходят акции в поддержку Пусси Райт. До этого это был Таганский суд, теперь вот Хамовнический. И эта трансляция будет идти так долго, как будет длиться сама акция. Я думаю, что наши корреспонденты будут по ходу дела брать интервью участников акции. Как правило, там бывает много известных людей. Ну и, собственно, наблюдать за событиями. Повторю, не забудьте зайти на сайт «Радио Свобода» завтра в 11 часов по московскому времени. Если будут какие-то изменения во времени, мы обязательно об этом сообщим. И на главной странице сайта вы легко найдете эту трансляцию, которую будут вести наши коллеги Никита Татарский, Елена Власенко и Дмитрий Флорин от здания Хамовнического суда. Там же завтра будет работать наш фотокорреспондент Юрий Тимофеев и фотогалерея, как всегда, довольно, как всегда бывает у Юры, неожиданная. Там будет много всяких любопытных ракурсов. Вы ее тоже увидите на сайте «Радио Свобода». И наш Твиттер тоже будет сообщать о том, что будет происходить у Хамовнического суда. Там же будут фотографии Юрия Тимофеева. Он всегда оперативно их посылает и в свой собственный Твиттер, и в Твиттер «Радио Свобода». А теперь, что касается тех материалов, которые уже есть на сайте. Прежде всего, я бы обратила ваше внимание на интервью с писателем Андреем Битовым, который называется «Андрей Битов. О роли захватчика в русской истории». «О роли захватчика в русской истории» – это название проекта Андрея Битова, о котором он рассказал в студии «Радио Свобода». Эта программа пойдет сегодня в радиоэфире в 19 часов по московскому времени в рамках ток-шоу «Время гостей». А вот выдержки в виде текста уже сейчас можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Есть, на мой взгляд, очень любопытное обновление в разделе «Блоги», уже упомянутый мной Юрий Тимофеев, наш коллега. Фоткорреспондент написал любопытный блог под названием «Иностранный агент. Новый знак качества». Ну, понятно, что речь идет о том, что средства массовой информации, которые финансируются западными деньгами, вообще иностранными деньгами, теперь будут называться иностранными агентами. Вот Юрий Тимофеев об этом.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». В Грузии по мере приближения парламентских выборов усиливается противостояние между властями и оппозиционной коалицией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Несколько активистов коалиции арестованы по обвинению в попытке подкупа избирателей. Сам миллиардер оштрафован на сумму в 92 миллиона долларов. Грузинские эксперты расходятся во мнении, насколько правомерны акции правоохранительных органов и не являются ли эти действия нарушением общепринятых демократических норм. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тбилисский городской суд приговорил трех активистов оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Мераба Качахидзе, Тарела Кардава и Теймураза Шеклашвили к двухмесячному предварительному тюремному заключению. Прокуратура обвиняет их в мошеннической сделке и нарушении закона о политических объединениях граждан. В частности, по утверждению следователей, подсудимые получали от лидера коалиции миллиардера Бидзина Иванишвили огромные суммы, распределяли их среди членов оппозиционных партий, а те, в свою очередь, вносили деньги обратно на счета коалиции, но уже под видом членских взносов. Дело в том, что согласно действующему в Грузии законодательству, гражданин страны может пожертвовать на партийные нужды не более 60 тысяч лари в год. Это чуть больше 37 тысяч долларов. Но миллиардер Иванишвили, как утверждают правоохранительные органы, все время ищет пути для того, чтобы обойти суровый закон. Журналист Михаил Тавхалидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что действия властей оправданы, поскольку ни один даже самый богатый человек не должен иметь права купить результаты выборов.
Мне кажется, что для Бидзина Иванишвили политический процесс – это такой, по-английски это называется «hostile takeover». Это враждебное поглощение. Он пытается просто взять и купить контрольный пакет в парламенте. В таком стиле проклятых 90-х, в кавычках, в Москве, во время которых он, собственно, свое состояние исколотил.
Это не первый случай, когда власти арестовывают активистов «Грузинской мечты». Несколько недель назад руководитель кутаистского отделения коалиции Михаил Месхи оказался в тюрьме по стандартному обвинению в попытке подкупа избирателей. В интервью журналистам он простодушно сказал, что всякий кутаистец может рассчитывать на осуществление мечты стоимостью до 1000 лари, например, приобрести холодильник, если напишет об этом в специальном буклете. Кроме того, прокуратура наложила арест на сотни тысяч спутниковых антенн компании Global TV, а также телекомпании Маэстро, поскольку раздача антенн населению на льготных условиях, по мнению следователей прокуратуры и палаты контроля, также является одной из форм подкупа избирателей. Суд оштрафовал Бидзину Иванишвили на 92 миллиона долларов. Апелляционная судебная инстанция снизила размер штрафа до 45 миллионов, и когда миллиардер отказался платить, Национальное бюро исполнения судебных решений назначило внешнего управляющего в банке карту, принадлежащем лидеру оппозиции. Эксперт Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что хотя подкуп избирателей недопустим и преследуется во всех цивилизованных странах, но в данном случае речь идет о стремлении властей монопольно контролировать все финансовые процессы.
Все понимают, что на самом деле происходит. Никакого подкупа, никто никого подкупать не собирается. Просто власть решила, что денег ни у кого, кроме него, не должно быть. И действует соответствующим образом.
Адвокаты Бидзина Иванишвили готовы оспорить решение местных судебных инстанций в Международном суде по правам человека. Но вряд ли Страсбургский суд успеет вынести вердикт до октябрьских парламентских выборов. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работал Александр Вагнер.
В российских социальных сетях обсуждают намерение Госдумы ввести налогообложение, опубликованное в блогах рекламы. Сейчас такого положения в российских законах нет, но оно может появиться уже осенью этого года. Писатель Олег Кузырев приводит на своей странице в «Живом журнале» ссылку на статью на эту тему, а в комментариях разъясняет свою точку зрения.
Во-первых, это больше для IT-индустрии тема, а не для блогеров. Во-вторых, главное, чтобы двойного налогообложения не было, а то человек получил зарплату, положил на Яндекс.Кошелек, а с нее второй раз налог брать? Ну, опять же, это все не про блогеров.
ЖЖ-пользователь Синсимит с этим утверждением не соглашается. Он поддерживает стремление депутатов уравнять российских граждан в правах.
Тут еще есть обратная сторона медали. Через электронные кошельки Яндекс, Вебмани, как ни крути, проходит огромное количество денег. Как минимум, это весь фриланс плюс неофициальная оплата товаров и услуг. Как известно, фрилансеры в своем большинстве налогов не платят. Ни подоходных налогов, ни страховых взносов. Надо же их как-то уравнять в правах с законопослушными гражданами. То же самое касается блогеров, размещающих рекламу. Почему я с рекламных услуг плачу налоги, а какой-нибудь условный Тёма Лебедев нет?
Посты о возможном введении налога на рекламу в блогах интернет-пользователи сопровождали всевозможными карикатурами, смешными фотографиями, а некоторые вспомнили налог на лапти, о котором говорилось в романе Алексея Толстого «Пётр I». Копирайтер Андрей Асташкин публикует кадр из фильма «Чиполлино».
Налоговая ставка равняется: за обыкновенный дождь 100 лир, за проливной 200 лир, дождь с громом и молнией 300 лир, град 400 лир. Принц Лимон придумал очередной налог. Теперь на рекламу в блогах.
ЖЖ пользователь Демкриста не понимает, почему правительство решило собирать налоги с блогеров, чьи доходы очень невелики, вместо того, чтобы обратить внимание на другие источники доходов российских граждан, с которых можно взыскать намного больше средств.
Ну, во-первых, мне очень интересна технология, по которой будут отслеживаться эти заработки. Нет, я, конечно, знаю про практику США, где блогерам было предложено разово заплатить $300, либо ежегодно перечислять по 50. Но там на инициаторов обрушился шквал критики, и инициатива провалилась. Если же взять наших блогеров, то тут вот какая интересная штука возникает. Кто-то зарабатывает сущие копейки с размещения ссылок, это реально небольшие деньги. И здесь худо, но бедно. Но отследить доходность можно. Кто-то, находясь на топовых местах, пишет статьи, зарабатывая на них немалые деньги. Притом, сами понимаете, что белыми эти деньги далеко не всегда можно назвать. Тут как действовать? На глазок? Ну а кто-то под руководством потупчиков троллит Навального. Тоже, кстати, получая с этого доходы. Правда, в этом случае все гораздо проще. Перечисление это явно не из частного фонда противников Леши. Поэтому можно сразу вычитать с зарплат. Так, собственно, каков в этом смысл? Неужели доходы с интернета настолько огромны, что требуют незамедлительного вмешательства государства? Почему-то налог на роскошь или прогрессивный подоходный налог до сих пор томятся в ожидании своего часа. Судя по всему, прокиснут вскоре. А тут нате, блогеры.
В западной блогосфере обсуждают свежие данные о количестве носителей вируса иммунодефицита человека в мире. Информацию, собранную в рамках объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД или UNAIDS, публикует сайт HuffingtonPost.com.
В Восточной Европе и Центральной Азии количество больных увеличилось за последние 10 лет в 3 раза, с 410 тысяч до 1,5 миллионов. На Россию и Украину приходится почти 90% новых заражений. В России только в 2010 году носителей ВИЧ стало в 2 раза больше.
В Global Health Blog на сайте газеты Guardian пишут не только о бедных странах мира, не имеющих средств на борьбу с вирусом иммунодефицита. Автор страницы Сара Бозелей рассказывает историю о том, как блогеры вступились за больных СПИДом мать и дочь из Гондураса, которых собирались выслать из США из-за нарушения закона.
В ближайшие выходные на международную конференцию по СПИДу в штате Вашингтон приедут тысячи ученых, правозащитников и активистов. В это время гондурасскую мигрантку с прогрессирующей формой СПИД и ее 13-летнюю дочь с ВИЧ ждет депортация из Соединенных Штатов. В этом есть определенная ирония. 40-летняя Летиция Ц и ее дочь – граждане США, ждущие депортации. И в это время, благодаря отмене президентом Бараком Обамы, действовавшего более 20 лет запрета на въезд в страну ВИЧ-позитивных, в Соединенных Штатах впервые состоится международная конференция по СПИДу. Летиция Ц совершила кражу в одном из универмагов в Виргинии, но ее действия были квалифицированы как административное нарушение, а не преступление. Ее дочь накажут вообще ни за что.
Впрочем, призыв блогеров с большей долей вероятности будет услышан, так как петицию за возможность Летиции и ее дочери остаться в США подписали более 1000 человек не только в Америке, но и в Великобритании. Интернет-сообщество вступилось за иммигранток из Гондураса по причине смертельной болезни, так как очевидно, что получать дорогостоящее лечение на родине им будет сложнее. Несмотря на то, что вирус иммунодефицита человека ассоциируется со смертельным исходом, больше всего людей в мире умирает по другой причине. Об этом пишут в блогах сайта Humanosphere.
Какая самая ужасная в мире болезнь? Согласно Всемирной организации здравоохранения, больше всего взрослых людей в расцвете сил умирают не от СПИДа, не от болезни сердца, не от рака. Больше всего людей умирают от депрессии. Особенно это касается государств, где была война, произошло катастрофическое бедствие, или там, где люди переживают лишения.
Над сетевыми разговорами сегодня работал, еще раз отмечу, Александр Вагнер. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Основная версия нападения на муфтия Татарстана Ильдаса Файзова и его заместителя Валиулу Якупова их профессиональная деятельность, сообщают в Следственном комитете. Якупова сегодня убили в Казани, когда он выходил из дома. Файзов получил ранение при взрыве своей служебной машины. По уточненным данным властей Болгарии, в результате взрыва в аэропорту города Бургас погибли 6 человек, не считая смертника, 5 израильских туристов и болгарский водитель автобуса. Еще 30 израильтян ранены. Глава оппозиционного Сирийского национального совета Абдельбасет Сида заявил, что антиправительственное восстание в Сирии достигло поворотного пункта после вчерашнего взрыва в Дамаске. В столице Сирии, около здания правительства, сегодня произошли столкновения между вооруженной оппозицией и правительственными войсками. Власти Москвы в очередной раз не согласовали митинг движения «Стратегия-31» в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Активисты-экологи заявили, что намерены установить в Химкинском лесу второй лагерь для его защиты от вырубки деревьев под строительство автотрассы.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Бургасе. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Наводнение в Крымске. Что думают россияне?
Право автора.
Ольга Романова. Зачем офицерской жене Лондон?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Экономическая панорама», над которой сегодня работал Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть повысились сегодня до максимума за последние почти полтора месяца, отыграв таким образом половину недавнего снижения. Вспомним, за период с начала марта до середины июня нефть подешевела примерно на 28%. Однако ближе к концу июня начался новый рост нефтяных цен, который продолжается и до сих пор. За период после 20-22 июня они повысились от тогдашнего минимума с начала года на 18%, что вызвало разворот еще недавнего тренда на нефтяном рынке, аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахарамеев.
На мой взгляд, главными причинами явились общее позитивное настроение на рынках. То есть после того, как Европейский Центробанк снизил ставки ключевые, в общем-то, рынки двинулись вверх, и нефть тоже в какой-то день рост котировок на нефть достигал 5%. После этого движения, я думаю, подхватили уже спекулянты, и, в общем-то, рост происходил в основном на фоне новостей о том, что в Иране может начаться конфликт, что иранские власти будут блокировать пароход судов через Армузский пролив, ну и так далее. В общем, в целом, как и всегда, политические и глобальные макроэкономические факторы очень сильно повлияли на восстановление цен на нефть.
Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
На нефтяные цены нужно смотреть не на ежедневной основе, а на то, какие цены в среднем складываются за, там, скажем, квартал. Если мы посмотрим за последний год по квартально, какие были средние цены, то мы увидим третий квартал 11-го – это $113 Brent, $109 – это четвертый квартал, $118 – первый квартал 2012 года и $108 – второй квартал 2012 года. То есть, в общем-то, цены плюс-минус 10% – это абсолютно нормальное явление, и колебания для отрасли, для компании, для экономики не представляет угрозы и не является существенным.
Цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, вернулась теперь на уровень середины мая этого года, отыграв фактически половину снижения за последние 4 месяца. Правительство Испании разместило сегодня на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций – двухлетних, а также пяти- и семилетних – на общую сумму почти 3 миллиарда евро. Доходность по ним, запрошенная инвесторами, оказалась на 10-20% выше, чем на аналогичных аукционах в июне. Всего два дня назад Испания разместила более короткие бумаги – однолетние и полуторалетние – на 3,6 миллиарда евро, причем доходность по ним, наоборот, снизилась на те же почти 20% к уровням аукционов прошлого месяца. Это стало первой реакцией финансовых рынков на представленную в минувшую субботу правительством Испании программу антикризисных реформ. Кстати, сегодня началось обсуждение этой программы в парламенте Испании. Тем не менее, долговой рынок реагировал по-своему, а на вторичном рынке доходность считающихся ключевыми для суверенного долга той или иной страны десятилетних гособлигаций Испании вновь приблизилась вплотную к 7%. 10%, то есть уровню, считающимся здесь критическим. Вспомним, за этим уровнем новых заимствований такие страны, как Греция, Ирландия или Португалия, смогли продержаться лишь считанные месяцы, после чего обратились за полномасштабной помощью к Европейскому Союзу. В случае Испании речь идет пока лишь о кредитах национальным банкам, понесших убытки в результате недавнего краха в стране рынка недвижимости. Первые кредиты на 30 миллиардов евро из общей суммы, одобренной странами еврозоны помощи в 100 миллиардов евро, Испания, как предполагается, получит до конца июля. Международный валютный фонд призвал страны еврозоны к немедленным действиям, направленных на сдерживание расширения долгового кризиса. В очередном полугодовом обзоре мировой экономики эксперты МВФ предлагают, в частности, расширить практику Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций проблемных стран еврозоны, льготному кредитованию банков стран региона, а также ускорить их продвижение в направлении создания банковского союза. Европейский центральный банк уже проводил выкуп таких гособлигаций, а на последнем саммите Евросоюза в конце июня было решено наделить теперь таким правом и Европейский антикризисный фонд, причем на вторичном долговом рынке. По замыслу это позволит снизить рыночные ставки по долговым обязательствам проблемных стран, давая тем самым возможность их правительствам обслуживать накопленный долг самостоятельно. Но когда это произойдет, интерес частных инвесторов к этому рынку может резко снизиться. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мне кажется, риск, он, конечно, присутствует, но не так велик, поскольку, во-первых, антикризисный фонд не ставит перед собой цель подменить, что ли, инвесторов, даже пусть внутренних, поскольку, во-первых, он это не сможет сделать, а, во-вторых, целью вот таких операций является снижение, что ли, излишней волатильности на рынках и попытка ограничить рост доходности и позволить рефинансировать свои долговые обязательства под более низкие, более приемлемые для страны процент. Поэтому мне кажется, что вмешательство антикризисного фонда будет происходить в таких крайних случаях, а задачу по привлечению и размещению облигаций по-прежнему эмитент будет связывать с попыткой разместить среди широкого круга инвесторов.
Международный валютный фонд призвал страны еврозоны к немедленным действиям, направленных на сдерживание углубления долгового кризиса в регионе.
С экономической панорамой вас знакомит сегодня Сергей Синицын. Вы слушаете программу «Время свободы». На сайте Левада-центра появились данные опроса, касающегося претензий жителей России к своему правительству. Как и в предыдущие годы, самый частый упрек – падение доходов населения при неуклонном росте цен. Сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Зав. Отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин, сообщая о претензиях опрошенных к российскому правительству, делает важную оговорку.
Мы проводили опрос в самом конце июня. Тут надо учесть, что события в Крымске, наводнения и большие жертвы произошли позже, поэтому основные пункты неудовлетворенности экономические. Правительство не может справиться с ростом цен и падением доходов населения, не может обеспечить людей работой, не заботится о социальной защите населения, коррумпированное, работает исключительно в собственных интересах, не может справиться с острыми экономическими проблемами. От 25 до 45% эти пункты поддерживают. Но если мы смотрим эти данные год за годом, то тут любопытная закономерность. Эти требования, за которым, конечно, стоит такое представление о правительстве как источнике обеспечения населения основными благами. Вот эти претензии все несколько снизились к нынешнему году. Я думаю, что тут дело не в успехах, а уверенность в том, что правительство может справляться с этими проблемами, сокращается. В этом смысле немножко смягчаются достаточно привычные для большинства россиян патерналистские ожидания на власть. В то же время рост неудовлетворенности правительством, прежде всего тем, что оно коррумпировано и действует в собственных интересах, этот показатель растет.
Давайте на этом остановимся поподробнее. Намного ли больше по сравнению с предыдущими годами людей стало считать, что в правительстве велика коррупция?
С 20 до 29% поднялся этот показатель. Ну, когда-то на рубеже 90-х, 2000-х, там было и 3%, и 13%. К 2006 году на уровень 20 и 20 с небольшим процентов вышел этот показатель. Вот сейчас он уже 29.
То есть есть такое клише «проклятые 90-е». Так вот, народ считал, когда жил в те самые проклятые 90-е, что уровень коррупции в правительстве всего лишь 3%. А сейчас он колоссальный.
Это верно. И в этом смысле, мне кажется, не случайным увеличение этого показателя. И вместе с тем, хотя и количество он менее выражен, претензии к тому, что низкий профессиональный уровень у членов правительства. Они неэффективно работают, поскольку плохие профессионалы. Опять-таки, в 99-м так считали 3% населения, сегодня 11%. И это рост за последние 2-2,5 года.
Борис Владимирович, у правительства теперь новый глава, бывший президент. Можно ли, разглядывая эти цифры, количество процентов, проследить, как поменялось отношение к правительству в зависимости от того, был там Путин или стал Медведев?
Все-таки Путин стал президентом в третий раз еще совсем недавно, и я думаю, что мы в этом нашем опросе скорее фиксируем ситуацию как бы на конец путинского премьерства. Но, в принципе, последние 2-3 года, и здесь есть некоторые изменения, по интересующим нас показателям, как раз годы 2008, 2009, 2010, 2011, в общем, выглядят неважно. Это не цветущие годы.
И это как раз годы, когда председателем правительства был Владимир Путин.
Да, ну, надо учесть, конечно, что где-то в первой половине этого срока был объявлен кризис, и тогда просто были панические настроения, потом они несколько смягчились, но не вернулись к прежнему уровню, и, видимо, вот эта травма, она в некотором смысле осталась, и отчасти вошла вот в некоторое сокращение чисто патерналистских ожиданий от правительства, что вот оно, дескать, даст, оно сможет. Сегодня мы видим не катастрофическое, но некоторое уменьшение вот этих патерналистских надежд и некоторый, но вполне заметный, рост претензий к нему в двух отношениях. Оно работает неэффективно, поскольку низкий уровень профессионализма среди членов правительства. И второе, оно работает на самого себя, на собственные интересы, оно коррумпировано.
Ну что ж, хотя вы в начале нашего разговора сказали, что опрос проводился до трагедии в Крымске, и наверняка проходил бы он сейчас, ответы несколько сместились бы. Тем не менее, то, о чем вы сказали, это все равно объясняет то, что случилось в Крымске. Неэффективность и незаинтересованность в судьбе граждан.
Да.
Об отношениях респондентов к российскому правительству рассказывал Борис Дубин.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Лилия Пальвелева, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, как мир обсуждает резкое обострение ситуации в Сирии и военные действия в столице этой страны. Кроме того, вас ждет материал из Химкинского леса, где началась новая вырубка деревьев, и, разумеется, другие темы и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне озабочены ростом насилия в Сирии и связанным с
ним. Я получил подготовить еще один отчет по Румынии к концу этого
года. Не имеет права официально высказывать мнение.
Наличие иностранного финансирования должно быть открыто, потому что кто платит
деньги... Вы начинаете свою старую новую жизнь в политике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».